7:33. Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. Еще раз всем доброе утро. Ну, на отвлеченную от политической повестки тему поговорим в ближайшие полчаса. В конце декабря, ну, кто-то, может быть, забыл. Я напомню. В Московской области клонированная корова по имени Цветочек впервые в России принесла потомство. Она родила здорового теленка, телочку, которую назвали «Декабристка». Декабристка прекрасно себя чувствует, родилась с весом 40 килограмм, ну и, в общем, успешно, так сказать, осваивает или, не знаю, знакомится с окружающим ее миром. В общем, это, конечно, такое большое и значимое событие не только для сельского хозяйства, но и для, так сказать, генетики как науки. Любопытно, что в Минсельхозе отмечают это, безусловно, важное событие. Говорят, что рождение декабристки – важное достижение для ученых, поскольку развитие технологий геномного редактирования возможно лишь в том случае, если клонированные животные способны производить потомство. Ну, вот, так сказать, я небольшой специалист, понятное дело, в генетике, но, насколько я понимаю, декабристка родилась примерно по той же, значит, схеме, по тем же механизмам, что и первая клонированная овечка Доля в 96-м году. В общем, разобраться в этом нам поможет доктор биологических наук, профессор зав лаборатории Института общей генетики РАН имени Вавилова Сергей Киселев. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Сергей Львович, ну что, вы отметили как-то особо эту новость? Действительно значимое событие?
Вы знаете, если честно, я вот впервые от вас услышал о новости и про цветочек, и про ягодку, которая этот цветочек потом...
Декабристку, но не ягодку, декабристка,
ну, наверное. Ну как же, это плод, когда появился, значит, это ягодка. Ну, понимаете, дело в том, что вот в научной, даже российской научной литературе я не встречал... Может быть, я пропустил, конечно, но я не встречал информацию о том большом успехе, который вот произошел, о том, что сначала была получена клонирована корова, а потом она родила, значит, дочку-декабристку. В принципе, конечно же, это большой успех, если это произошло, потому что исторически можно сказать, Россия, как всегда, являлась родиной слонов, и говорят даже, что вообще первое клонирование в мире было совершено в России Георгием Викторовичем Лопашовым в 1939-1940 году. Однако его работа не попала в публикацию, потому что началась война, а потом пошли гонения на генетиков. Также отличился и Левон Михайлович Челохян в 80-е годы, который клонировал мышку. Но, как всегда, это все оставалось немного, так сказать, вот в таком темноте на заднем плане. Да, технология, конечно, используется та же самое во всех этих экспериментах. И называется это грамотно не клонирование, а если грамотно, по-научному, технология переноса ядра в яйцеклетку, лишенную генетического материала. Вот так вот длинно это называется. Да. Но, тем не менее, призывают всех называть это правильно, потому что в реальности это, в общем-то, не совсем клонирование. Потому что клон – это совершенно точная генетическая копия предыдущего организма. В случае, когда происходит манипуляция с переносом ядра, то получается не совсем точная генетическая копия, потому что в яйцеклетке, которая используется как реципиентная яйцеклетка для помещения в нее нужного генетического материала, остается чуть-чуть генетического материала этой яйцеклетки, а именно митохондрии, энергетический аппарат.
Все, мы дальше можете не перечислять, мы, так сказать, все равно ничего в этом...
Не надо. Но, тем не менее, это не совсем точная генетическая копия, хотя очень близкая. Вот. То есть, в принципе, да, это использовалась та же самая технология.
Да, соматическое клонирование.
Да.
Так, да, а, да. Так это называется. Но правда, да, что доля тоже была, ну вот, в рамках этого соматического клонирования?
Да, доля была получена по той же самой технологии переноса ядра соматической клетки.
Да. А, но просто, знаете, первый вопрос, конечно, который возникает там у нас обывателей, типа, а зачем, да? Ну, слушайте, а что селекционеры куда-то делись? А зачем нужно заниматься вот этим вот клонированием? Селективным, но вместо того, чтобы, так сказать, традиционным, проверенным способом сильных скрещивать сильными и получать сильное потомство.
Когда мы скрещиваем сильных сильными, то не факт, что мы получим сильное потомство, потому что, согласно закону Менделя, только в одном случае из четырех мы получим действительно сильное потомство, скорее всего. А при клонировании мы получаем действительно сильное потомство. Я вам вот расскажу небольшую историю из жизни сельскохозяйственной Америки. В начале 20-го года там появился известный бык, который послужил началом всему вот американскому стаду, который сегодня производит известные продукты, стейки и так далее, которые мы тоже видим на своем столе, результаты чего. И этому положил начало всего один бык-производитель. Понятно, один бык не может обеспечить столько стада, поэтому нужно много маленьких быков. Но если, как получить от этого быка много маленьких быков? Соответственно, использовалась его сперма для того, чтобы оплодотворить много коров и получить всего этого много. А часть его спермы была заморожена и использовалась вот до настоящего времени для поддержания стада от хорошего производителя. Он называется основатель. Ну, увы, бык не вечен, и, так сказать, в 20-х годах он умер, но, по счастью, он был заморожен. И он был правильно заморожен, его ткани были правильно заморожены. И сперме его не так давно пришел конец, и мы бы лишили всех этих замечательных стейков, если бы не обратились ученые к его замороженным, правильно замороженным тканям, не взяли оттуда генетический материал и не произвели клонирование, и не получили быков. Нам на самом деле не особо нужны коровы, потому что корова штука бесполезная, ибо она сама не может служить таким вот высокоэффективным продуцентом нужной силы, как самец, как основатель стада. Да, и когда получается бык, то опять-таки от него можно взять искусственно сперму, заморозить ее, проводить искусственное осеменение, и при этом от одного быка с известной генетикой, с известными качествами получить очень большое стадо в виде потомства.
Я просто, так сказать, какую-то суперкорову.
Ну, смотрите, я вам рассказал реальную историю про мясную породу. А, наверное, так же можно с молоком, но далеко не всегда вот с молоком получается. Я вам могу сказать, для чего еще нужно клонирование. Например, есть так называемые безрогие коровы, у которых отсутствует, есть мутация в одном гене, там отсутствует 200 букв генетического текста. И это очень выгодно не иметь рогов. Выгодно не иметь рогов, потому что, это дополнительное пространство в стойле, это дополнительное пространство при транспортировке, это понижение травматизма. Безрогая корова, супер получается. Не получается скрещиванием, например, безрогая корова и высокомолочная. Ну вот не получается.
Слушайте, но...
А вот с помощью клонирования...
Получается.
Ну, там не совсем. Там сначала, как вы вот упомянули в начале передачи, использование геномного редактирования на молочных коровах, но там все равно нужен этап и клонирование необходим, скажем так.
Просто, знаете, у меня масса, естественно, вопросов там в голове возникает. Во-первых, там, давайте про быка вот этого замороженного. ну, страшно становится. Ну, просто, так сказать, а если это речь пойдет о людях, ну, в каком-то смысле, ну, не сейчас, может быть, не через 50 лет не, и так далее.
Ну, и что, ну, пускай пойдет об этом речь.
Это будут те же люди или нет? Вот заморозили, потом чмят.
Генетически, да, практически те же люди. Генетически. Но, понимаете, это же будет через 50 лет. У них будет точно другая мама. У этих людей. У этих людей точно будет другое молочко. У этих людей будет точно уже другое солнышко, которое, как сказал Гераклит, хотя каждый день оно постоянно, но каждый день оно бесконечно новое. Угу. И поэтому нельзя войти дважды в одну реку.
Да, хорошо. Ну и
поэтому получаться будут, как люди, как индивиды, как человеки, конечно, совершенно другие при той же самой генетике.
Ну, типа там, конечно, возникают вопросы там сознания, душа, уж не знаю, как угодно, там мышление.
Ну, слушайте, эти вопросы, ведь и сознание, и душа, они ведь воспитываются и появляются в конкретных условиях. Угу. Они не переносятся вместе с генетическим текстом. Генетический текст, в конце концов, это чистая химия. И только, когда она попадает в клетку, а из этой клетки получается много клеток, вот тогда в этом появляется смысл.
Ну, просто мы так уверенно говорим, а мы действительно вот, ну, там, вы специалист большой, а я там обыватель. Понятное дело, что мы до конца, вот, обыватели, все равно не будем верить ученым. Понятно, почему там критическое мышление и так далее. А вы, ученые, сами себе верите до конца вот в этих вопросах? Ну, вот, в частности, что там не будет передаваться там частичка души или частичка мышления. Ну, если, так сказать, карты-то все одинаковые, да, в этом пасьянсе, и в расклад их одинаков, ну, значит, и все остальное будет одинаково.
Ну, почему же одинаков? Я уже сказал, что время-то будет уже другое, солнце уже будет другое, Ну, да, ну, небольшая часть химии в виде генетического текста будет та же самая. Будет та же самая, но остальная эта химия, даже клетка, в которую попадет химическая молекула ДНК, то есть яйцеклетка, через 50 лет, она будет другая, какой-то другой женщины, со своей биохимией, со своей митохондриальной ДНК. Она будет существовать в тех питательных, то есть ростовых условиях, которые будут через 50 лет. А что такое понятие там душа, сознание? Ну, вот сегодня еще никто не нашел в химической молекуле ДНК то, что может, так сказать, быть связано непосредственно с душой. То, что связано с сознанием, например, то есть способностью так или иначе мыслить, воспринимать окружающий мир, действительно, это эти способности закодированы в химической молекуле. Но если субъект попадет рожденный на необитаемый остров, а другой попадет там в большой яму.
Да, они будут, да. Да.
А сознание, это даже с одним и тем же, с одной и той же генетикой. Угу. Понятно, что уровень сознания, у них проявление сознания будет разный.
Да, ну и к коровам безрогим тоже, ну, классное просто, так сказать, и действительно место сэкономили. Но безрогие коровы экономят место при перевозке, ну, в частности. Но просто да. начинаешь думать, ну, давайте их сделаем, и возникает вопрос, но можем мы их сделать какими-то квадратными, очень удобными, с, я не знаю, короткими копытами, например, чтобы они там не могли этим копытом ударить, ну, с хвостом каким-то обрубленным, чтобы, так сказать, они им влево-вправо не махали.
Ну, смотрите, тут надо всегда относиться к этому очень аккуратно, потому что безрогость – это естественный признак, который не вредит никак живому организму. Ну, другое дело, что он не сочетается с молочной продуктивностью в природе. Угу. Поэтому мы можем попытаться совместить это искусственно. А вот как там какие-то короткие ноги или квадратная голова коровы, и как это получить? Ну, наверное, такие цели ставить можно. Да. Другое дело, что достаточно будет такой длинная будет к ним дорога, потому что надо понять и положительный эффект от этого, и отрицательный эффект от этого.
Но теоретически в будущем мы можем приспосабливать эти существа под практически какие-то цели. Ну, вот удобство.
Ну, вот смотрите, например, говоря об этом, мы вот пытались с моим инвестором на протяжении нескольких лет как бы поднять вопрос о том, что сделать с помощью подобных методов коров, которые обеспечивают уменьшенные выбросы метана. Угу. А это же парниковый эффект.
Да, коровы, да, огромный. Там, да.
Процентов 15 дают вклада, по-моему, или 20 в своими выбросами в парниковый эффект.
Больше, да? Чем все другое. Больше, чем все другое.
Ну, да. Да, они больше, чем, да, их, так сказать, значительная часть. Но это же возможно, это же глобально, это же, так сказать, на всю планету.
Угу. Да. Такие непукающие коровы, в общем, да?
Ну, да. Можно так их назвать. Хотя там...
Коровы-принцессы. Коровы-принцессы в известном смысле слова, да.
Принцессы, да. У них из разных дырок там этот метан выходит. Да. Но не важно.
Да, интересно. Слушайте, ну и, конечно, Сергей Львович, ну вот даже слушатели пишут нам в телеграм-канал, спасибо им большое, только вот про автора забыли, который есть Бог. Бог другим не будет, ну и так далее. Всякие вот эти этические моменты, вопросы, религиозные, религиозного характера и так далее. Нечто третье, которое всегда присутствует. Ну или мы хотим, чтобы это присутствовало, или верим в то, что присутствовало. Так сказать, вы вообще вот в лабораториях ваших частенько вспоминаете в СУИ имя?
Ну, понимаете, наверное, в лабораториях все-таки в СУИ мы не очень вспоминаем. Все-таки мы, как ученые, пытаемся понять, как устроен этот мир, из каких частей, как они друг с другом взаимосвязаны, и предлагаем связку этих частей. Да? А уже вот следующие, которые люди приходят, там, условно говоря, инженеры и технологи, и начинают, так сказать, производить уже реально все в массовом таком порядке для чего-то. Ну, вот открыл Резерфорд ядерный распад. Ну, что он сделал? Ничего не сделал. Он просто открыл ядерный распад. А потом уже пришли другие, которые построили атомный реактор. А потом пришли третьи, которые сделали атомную бомбу и ее сбросили. Виноват-то не Резерфорд. Ведь науку-то остановить нельзя. И не инженер, который сделал ту или иную технологию.
С другой стороны, слушайте, если бы он занялся бы вот коровами-принцессами, да, не было бы Хиросимы и Нагасаки. Ну, например.
Хорошо. Но опять те же вопросы возникали бы, да. И все равно важно-то, этот вопрос должен себе задавать тот последний, который массово применяет эту технологию для чего-то.
Угу. Да, но понятно, с одной стороны, что, так сказать, хочется приблизиться к пониманию. Мы за этим и живем, мне кажется, в этом смысл наш. Описать, по крайней мере, то, что нас окружает. Так мне кажется, не хочу никого утверждать. Но, с другой стороны, смотрите, значит, предрассудки у населения по поводу всего вот, генной инженерии, ГМО, как нечто вредное, им способствуют законодательные запреты не только в нашей стране, но и в ряде стран на всякого рода эксперименты. Это о чем нам говорит? Это говорит о том, что мы, люди, как бы не определились, где ставить какой-то вот раздел между этикой, генетикой, там, куда можно вмешиваться, куда нельзя.
Ну, понимаете, тут всегда надо поменять формулу соотношения вреда и пользы. Так? Да, многие, если мы вспомним, вещи воспринимали штыки, и помните, вот недавно тут была пандемия, все вакцинировались, кричали про вакцины, помните, так сказать, как Екатерина делала себе первую прививку и сказала, чтобы лекаря увезли, если она умрет, чтобы его не растерзали, как потом насильно заставляли вакцинироваться, и все-таки как вакцины сегодня реально спасают весь мир. А такое же неприятие было, неприятие, когда, например, впервые было применено экстракорпоральное оплодотворение, которое на самом деле является основой технологии клонирования с точки зрения науки. Да, это дети в пробирке. Только Бог может сделать это. Но сегодня, когда 15% бесплодных пар, которые прибегают к ЭКО, какая религия что говорит? Конечно, она ничего не говорит и будет молчать, потому что это ее прихожане. Они содержат ее. То есть, когда доказана эффективность и необходимость чего-то, то тогда всячески эти, я бы не сказал, и суеверия, и неприятия по той или иной причине отступают, люди становятся грамотнее и начинают этим пользоваться, потому что это их благо, потому что благо превышает все остальные домыслы.
Сергей Львович, вот с вами говоришь, да, все так. Но вот сейчас, так сказать, мысли, которые приходят в голову, но мы-то, так сказать, несовершенны. Но вот в разговоре о последних, кто будет применять эти технологии, да мы с вами там с высокой степенью вероятности можем утверждать, что любые технологии будут применяться во вред. Но потому что речь идет о нас, о людях. Ну, вот этих вот, так сказать, жалких, ничтожных, воюющих.
Да, но такова природа человека. Такова природа человека. В принципе, понимаете, жизнь, это, по сути своей, это агрессия. Потому что клетка всегда делится на две, занимает новую территорию, поедает все, что вокруг находится и так далее. И каждый биологический вид стремится занять определенную территорию. Человек, он занял всю планету за очень непродолжительный срок. Всю планету. И стремится занять все больше и больше на ней места. Ну, это его естественная биологическая сущность и предназначение.
Угу. Да, и непонятно, так сказать, действительно. Вот
завоевание.
Если бы, да, если бы человек был добрее, он бы выжил, например. Ну, выжил бы он или нет?
Нет, не выжил бы. Он бы так не размножился. Он бы не заполнил всю планету. Он бы не пошел в космос. Тут не в доброте дело. Тут вот, понимаете, это не связано никак с добротой. Это делается, это, вероятно, с добрыми намерениями. Но есть известная поговорка, а кто потом этими намерениями этой дорожки
будет пользоваться? Да. И куда эти дорожки ведут, конечно, эти намерения? Да.
Конечно,
Сергей Львович, буквально минуту у нас остается, но важный вопрос в нынешних условиях. Мы вот редко просто удается поговорить с учеными, там политологи, экономисты, военные аналитики, все вот это вот. Ну а как наука-то переживает санкции, ограничения и прочее? Ну, у вас наверняка было международное сотрудничество. Лично у вас, вот персонально, там, коллеги из разных стран. Что там, общаетесь, что говорят, какие-то надежды и прочее.
Ну, лично, я могу сказать о себе лично, что, конечно, с трудом, потому что, во-первых, оборвалась цепь поставок реактивов, а, так сказать, вот моя работа, она, увы, или там, я не знаю, но она там на 99,9 зависит от поставки импортных расходных материалов. Так. Проблемы скоро начнутся с оборудованием, потому что оно нуждается в поддержке и тоже, так сказать, сложности с этим. Конечно, все мы знаем, что есть проблема с кадрами, и меня эта проблема с кадрами тоже коснулась. При этом Восток не заменит, если Восток может каким-то образом заменить кадры и доставить кадры, то то, что касается сложного оборудования и сложных расходных материалов, то они отсутствуют, к сожалению, так сказать, на Востоке. Коллеги и, в принципе, политика на Западе, она открыта для российских ученых. Пожалуйста, приезжайте к нам, и у нас работаете.
Жалко, не хватает времени. Там просто любопытно тоже, вот как технологии, так сказать. Мы наслышаны, что там в Китае чуть ли не в подвалах там клонируют, да, вот технологии все равно зависимы от Запада. Это в следующий раз, Сергей Львович, время ограничено. Все не так, что я сказал. Да, слушатели, запомните. Доктор биологических наук, профессор, зав. Лаборатории Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Сергей Киселев. Спасибо вам огромное. Очень интересно.